Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, настоятель храма Ризоположения в Леонове. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Андрей, если бы мне сказали, что нужно подобрать эпиграф к нашему сегодняшнему разговору, я бы предложила целых два. Во-первых, наши планы все обманы, а во-вторых, хочешь насмешить Бога, сообщи ему о своих планах. Действительно, мы в Евангелии читаем притчу о неблагоразумном богаче, который напланировал увеличение своего благосостояния и в результате остался ни с чем, потому что свои хранилища он снес, хотел построить более вместительные, и тут вот все благосостояние на этом закончилось. И казалось бы, нам это все вот все так близко и понятно, тем более, что у многих за плечами прекрасный опыт 90-х годов, который, собственно, многие семьи привели именно к этому результату. Но с другой стороны, мы понимаем, что в нашей повседневной жизни мы постоянно все должны планировать. Не потому, что мы такие уж закоренелые эгоисты и надеемся на себя, а просто, ну, скажем, вот семья планирует летом куда-то отправиться на отдых. И, естественно, чем раньше она закажет билеты, тем дешевле они ей обойдутся. То есть вот такие житейские планы окутывают всю нашу жизнь. Или ребенок планирует поступить в институт. Для этого ему несколько лет нужно специально готовиться по определенным дисциплинам. И вот все вот это вот планы. И сколько бы мы ни вспоминали евангельские слова о том, что не нужно заботиться о том, что нам есть и пить, и что вот посмотрите на лилии. В общем, все это мы понимаем умом, но жизнь диктует нам другое. Но мы все-таки хотели бы ощущать себя христианами, и мы хотели бы все-таки стараться жить по Евангелию. И как примирить эти вот, казалось бы, непримиримые противоречия?
Да, вы знаете, вы описали такие бытовые ситуации, да, но ведь еще более, скажем так, больше недоумений вызывает, когда люди планируют в хорошем смысле этого слова какие-то благие вещи, но в духовном смысле, да, вот, ну, там, что, пример какой-то можно привести, да, собор 17-18 года, да, Всероссийский церковный собор, да? Вот, сколько, какая была огромная работа проделана, было целое, да, предсоборное присутствие, это огромная работа еще в начале 20 века, да, интеллектуальное напряжение церковных сил, сам по себе собор, да, сколько там было очень важных обсуждений, сколько было прекрасных предложений, да, для улучшения жизни церкви, да. Что в результате? Да, единственное, как бы, момент, который нам достался от этого собора, это восстановление патриаршества. Не всякого сомнения, важный, как бы, момент, такой канонический момент церковной истории, но где все остальное потонуло в водовороте вот этих всех, как бы, событий, катаклизмов в России, да, казалось бы, столько хорошего было, как бы, запланировано, и где это, да, там, какой, просто, не знаю, на примерах исторических это очень, как бы, мне кажется, очень понятно становится, да, еще, может, пример привести, да, был такой у нас в жизни нашей церкви такой интересный факт, когда, вы знаете, что епископ должен рукополагать несколько епископов, два или три по апостольским правилам. Да, у нас был такой факт, такое единоличное рукоположение епископа, но с благословения синода, то есть фактически это не единоличное рукоположение. В Иркутске был рукоположен епископ Иосаф Кадьякский для духовной миссии в Северной Америке. Да, все хорошо сложилось, замечательно все. Вот, и более того, он, насколько я знаю, прославлен. Вот если как бы не у нас, то, по-моему, в Американской православной церкви. Ну, вот архимандрит, ну, епископ Иосаф уже. Ну, вот, и вот он плывет на судне, и кораблекрушение погибает. Вот так епископа и не получила Северная Америка, хотя архимандрит Иосаф был таким очень известным миссионером и проповедником. Почему, да? Вот, казалось бы, такие хорошие вещи, да, люди, мы все сделали, вроде все хорошо, ничего не получается, да? Вот, и поэтому здесь, мне кажется, первый, как бы, момент, к которому мы должны, как бы, оттолкнуться, мы должны с вами как-то понять, а вот каково же правильное учение о промысле Божьем? Да, вот какие-то основные вот его, как бы,
хороший вопрос,
концептуальные вещи, да, вот понять, да, ведь явно, что от чего у нас эти вопросы возникают, да, от того, что мы уже смутно понимаем, что такое промысел Божий. Это не, я не про вас говорю, вообще в целом, да, вот это сложнее.
Про нас вполне можно.
Это сложнейшая тема.
Это
сложнейшая тема, да. Первое, с чего бы я начал, мне кажется, что действительно нужно планировать. И будь то наша, как бы, бытовая жизнь, будь то это жизнь, как бы, церковная, но всегда вот у тебя должно вот, где-то вот здесь вот, да, вот такой, как говорят, Hinterkopf, на немецком говорят, да, вот, оно все равно, как благословит Господь. То есть я все делаю, я прекрасно понимаю, это опять-таки элемент такого трезвого христианского мышления. Я понимаю, что я не прозорлив, и все, что у меня есть, это моя, как бы, логика, мой ум, и я не претендую на, как бы, что-то духовное, да, поэтому я планирую. На самом деле, что-то планировать, это может стать, например, признаком смирения, да. Я поступаю так, осознавая себя обычным человеком, пусть даже и верующим, но обычным человеком. Но все равно, как бы, такая задняя мысль, да, у меня какая, Господи, но как ты хочешь и как ты благословишь. И поэтому я планирую и все для этого делаю. Но я готов к тому, что жизнь ли, Господь как-то в это вмешается, и я не буду опускать руки и впадать в уныние, если что-то пойдет не так, как я себе запланировал. Вот. Потому что я попытаюсь в этом увидеть какую-то руку промысла Божьего.
Но это означает, что я, как бы, отдаю себя на волю обстоятельств, стараюсь по мере моего разумения участвовать в ситуации, которая складывается независимо от меня, но готов неудачу отнести на счет того, что вот нет воли Божьей.
По-разному может быть. То есть тут все сложнее. Действительно, Господь попускает действовать в этом мире, в том числе и злу. И воля других людей, да, из которых складывается и целые, скажем так, исторические там сломы или какие-то, как бы, явления, да. Вот, поэтому здесь, как бы, полагаться на волю Божию, это не значит отсутствие твоей энергии, как бы, действия. То есть надо действительно, вот если за что-то берешься, ведь сам Христос в Евангелии говорит, что вот если человек собрался строить, не сядет ли он прежде, да, и не рассудит ли он, да, чтобы потом не, как бы, не попал он в ситуацию, когда не сможет завершить, как бы, начатое, да, поэтому Господь к этому нормально относится, поэтому мне кажется, должно быть и тщательное планирование, и привлечены все, как бы, средства, чтобы это осуществить задуманное. Это значит действовать нормально в соответствии с человеческой природой.
А вот как раз к вопросу о действовании в соответствии с человеческой природой. Ведь мы часто вот на эту тему разговаривая, как-то, мне кажется, молчаливо подразумеваем, что доверять воле Божьей – это как будто бы равно бездействовать. Вот я лежу на диване и ничего не делаю, и в этом проявляется мое смирение. Но, во-первых, наверное, это не так. Во-вторых, просто люди так не живут. Но вот один мой знакомый сказал, за мою свободу отвечают мои инстинкты. Я не забуду себя покормить. Но если я еще чуть более ответственно, я не забуду, что детям нужно там купить одежду, отдать их в школу, проверить у них уроки, спланировать их отдых. Там. То есть вот жизнь не даст мне быть в этом смысле совсем уж ленивым. А вот сама эта установка, что приятие воли Божьей есть некоторая форма пассивности, сам этот стереотип. Угу. Как он сталкивается с Евангелием? Что-то такое вообще в Евангелии есть?
Да, вот это очень важный момент, да, вы сейчас затронули. Смотрите. Есть такое, ну, я вот, это цитата из разговора, вот, может, несколько месяцев назад мы с этим священником эту тему как бы обсуждали, вот, и он говорит, я понял, что для меня какие-то активные и спланированные действия это как будто бы признак светского, нерелигиозного, нецерковного действия как бы и мышления. Вот такая ассоциация как бы есть. И понятно почему. Потому что мы когда, ну, скажем, были неверующими, да, а неверующим человеку, да, у него только, он полагается только сам на себя. Да? И когда, и как бы воля Божия не принимается в расчет. Но когда человек становится верующим, он уходит в другую крайность. То есть он не понимает, что ему нужно все то же самое оставить, хорошее, что у него было, но плюс еще и доверять Богу и ему молиться. Но он оставляет вот как бы собственную как бы энергию действия, да, как признак чего-то как бы безрелигиозного, светского, чего-то безбожного, как чего-то, в чем нет Господа. Если я действую активно, значит, Бога здесь нету. Но это происходит и на уровне ощущений, и на уровне, скажем так, осмысления, но надо признать, что это, в основе этого лежит ложное богословие. Оно понятно психологически. Я, извините за такое, немножечко в сторону как бы отвлекусь. Когда вот среди авторов, духовных авторов, там, священных авторов, там можно видеть, как люди абсолютно в разном стиле рассуждают. И когда ты видишь какой-то ригоризм и жесткость в ряде суждений, и вот, я не знаю, у меня каждый раз как получалось, начинаешь читать биографию автора, ага, в молодости он был либо атеистом, либо нигилистом, либо еще кем-то, да? Вот, наоборот, человек, интересно, который вырос как бы в церковной традиции изначально, он отличается больше, скажем так, равновесием, взвешенностью,
сбалансированностью.
Сбалансированностью. То есть нет вот такого, скажем так, резкого, черно-белого как бы восприятия мира. И это понятно. То есть человеческий опыт накладывает свой отпечаток. Человек от зла пришел к добру, но многое, что в его прежней безбожной жизни было хорошего, он тоже начинает относиться к этому гиперкритически.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, настоятель храма Рецеположения в Леонове, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот в продолжении того, о чем вы говорите, может быть, я сейчас вопрос задам, и это будет таким продолжением и вашего ответа. А вот мы вас не случайно представляем как преподавателя кафедры библеистики. А вот Евангелие. Что на что об этом говорит? Но есть, и это нетрудно просто так подумать, что фраза «не заботьтесь о том, что вам есть и что вам пить» Христа в Евангелии от Матфея, ну вот прямое поручение к такому непланированию.
В таком случае апостол Павел, 14 посланий которого в Новом Завете, не жил по заветам Христа, потому что он шил палатки, знаете, продавал их, на это жил, то есть он заботился о том, что есть и что одеть. Ведь понятно, что эти слова Христа не о другом. Всего этого ищут язычники. Цель жизни. Цель жизни. Это не может быть целью, это очевидно, потому что и сам Господь заботился об этом, и апостолы об этом заботились. Вот. И даже после воскресения Христа они вернулись там какое-то время, пока отправиться на проповедь, они занимались рыбной ловлей. Да. Потом, соответственно, да, они, скажем так, жили в общине христианской на те средства, которые сами верующие приносили. Апостол Павел добровольно от этого отказался, да, и заботился о себе трудом как бы собственных рук. Ведь все-таки здесь о целеполагании, да, а не о том, чтобы не работать, да. И в таком случае, там, не знаю, там, монашеская традиция средневековья полностью до этого противоречит. Ora et labora, да, не надо ora. Да, ну, вы знаете, была такая ересь мессалианства, да, ну, я так немножко ее так примитивно излагаю.
Когда,
да?
Вы говорите, вы знаете, это, конечно, вы нас переоцениваете, да, лучше
молиться,
напомнить.
Только молитва, то есть любой, они отрицали как и, скажем так, материальный труд, так и физический подвиг, вот, телесный подвиг, только молитва, да, только созерцание, да, понятно, что это какой-то скажем так, перекос. Вот. Вот. И давайте вот, как бы, если эту мысль продолжить, да, то есть человек считает, что его активность — это некий элемент светского религиозного мировоззрения. Вот. Хотя это не так. Вот. Я просто как бы, с одной стороны, странно, как бы, нам пытать очевидные, как бы, вещи, но давайте опять-таки выстроим такую логическую цепочку, да. Да, Христос, да, догмат о Христе, Бога-человек. Более того, что давайте даже такой тонкостью идем, да, что было такое, скажем так, еретическое направление мысли в христологии, его можно назвать условно моноэнергизм. То есть моноэнергисты, они не отрицают две природы в Иисусе Христе. Да, Бог и человек, но человеческая природа не имеет собственной энергии действия. То есть все совершает, то есть Христос, например, кладет руку на слепого. Вот кто совершает это движение руки? Это божественная сила. Да? Вот. Хотя это не так, потому что Христос поднимал и клал руку на слепого. Почему? Потому что его человеческий, его мозг давал импульс, да, вот, ну, и так далее. То есть и природа Христа человеческая действовала собственной энергией. Это очень важный момент, да. Вот. Дальше, опять-таки, вот мы вот эту логическую цепочку как бы выстраиваем, следовательно, да, божественное присутствие, божественная помощь и человеческое усилие в равной степени необходимы. Божественная помощь должна накладываться на какие-то реальные человеческие действия. Мы ведь прекрасно с вами знаем, что от таинства исповеди не уходит навык греха. То есть пока человек не вступит во внутреннее столкновение с какой-либо страстью или грехом, вот прямо вот лоб, кость в кость, да, как бы лоб в лоб, и волевым усилием не будет сопротивляться действию греха, божественной благодати не будет основы, которую нужно преобразовать, да, которую нужно укрепить, да. И поэтому неудивительно, да, что там человек, участвующий в таинствах, причащающийся, исповедующийся, снова приходит с теми же, скажем так, грехами. Отчасти это происходит потому, что нет понимания конкретики такой вот, как бы, духовной борьбы, духовной жизни, да, вот, но и потому что человек думает, что сейчас вот таинство его изменят, они его изменят, если есть его человеческое усилие, человеческая борьба. Вот. То же самое и в бытовой жизни. Все, что должен человек делать своим действием, своей энергией, он должен делать. И планировать, да, и выстраивать разумно что-то, да, и организовывать, используя, как бы, свои таланты. Возвращаясь, вы меня спросили примеры, как бы, Священного Писания, да, вот я про апостола Павла, да, ну вот, не хотел повторить, потому что я очень люблю этот пример, ну, в общем-то, ладно, пусть, как бы, пусть это будет скучно, но это очень ярко, мне кажется. Иоанн Златоуст. Объясняя Священное Писание, он целую сформировал такую, как бы, концепцию. Он задается вопросом, почему вот явно в жизни апостолов действует божественная благодать? То есть посадили их в тюрьму, ангел Божий освободил, а в другой раз не освободил. Они ждали всю ночь, пока их там, скажем, выведут и так далее. Такой, как бы, простой пример. Там. В одном случае, например, апостол Павел чудесным образом был Богом спасен, его камнями побили чуть ли не до смерти в Листрах, да, а потом он встал и пошел, и, да, вот, пожалуйста, да, остался невредим. А в другой ситуации ему нужно было, его на корзине спускали по стене, чтобы не попасться в руки его врагов. Вот. Иоанн Златоуст выдвигает такую целую концепцию. Он говорит, что есть определенная божественная педагогика. Господь хочет, с одной стороны, чтобы мы чувствовали в нем потребность и действовали с его помощью. Да? С другой стороны, он хочет, чтобы проявилась человеческая доблесть, человеческая добродетель. В греческом языке доблесть, добродетель — это, как бы, одно и то же слово. Чтобы, как бы, человек мог продемонстрировать себя, чтобы его какая-то заслуга в этом была, его ум, его смекалка, да, его там что-то, его что-то еще. И говорит, вот для того, чтобы это все проявилось, Господь попускает когда-то человеку оставаться один на один с какими-то обстоятельствами, да, когда-то есть его явная помощь, явное присутствие. И он говорит, что иначе бы это были истории не людей, а деревьев. Замечательное сравнение, да. Ну, то есть это уже не история, это ботаника. Да?
Интересно.
И Вот так это все и происходит. Мне кажется, вот в этом смысле вот мысль Иоанна Златоуста, это даже не просто мысль, а это некое вот, в общем-то, объяснение, которое он дает, и, на мой взгляд, очень такое исчерпывающее, да, оно все расставляет на свои места. Вот. И кстати, вот заметьте, то же самое, Христос там ученикам является чудесным образом, там, дверем затворенным. А с другой стороны, потрогайте меня, вот ест берет перед ними, да, то есть он плоть воскрешен, он из плоти и крови. Вот почему, опять-таки, традиционное святоотеческое толкование являет и божественную природу, и человеческую. Да? И вот оно вот, а теперь это все перенесем на нашу жизнь. И у нас, и перенесем на учение о промысле Божьем. И поймем, да, что вот на самом деле...
Но
вот...
к вопросу о том, понимаем ли мы или не понимаем, можно опять-таки обратиться к Евангелию, вспомнить Луку и Клеопу, которые целый длинный путь прошли вместе с воскресшим Спасителем и его не узнали. Это же вот то, что с нами происходит каждый день. Но вот мы не узнаем.
Но тут сложность в том, что это не только с Клеопой и с его спутником. Почему-то действительно ученики не сразу узнавали Христа после воскресения. Это и Мария Магдалина, это и Петр, который рыбачил, да, скажем так, со 100 метров он, правда, его не узнал. Ну, как бы, ладно, да. Вот. И вот эммаусские спутники. Вот. Связано ли это с этим? Не знаю. То есть я предполагаю, вы имеете в виду, что может быть некий промысел Божий в твоей жизни, а ты его не видишь.
Да. Да.
Ну, вот действительно, такое тоже бывает. Такое тоже бывает, но, опять-таки, почему это бывает, если говорить про верующего человека? Потому что действия Божие, они очень часто очень хорошо маскируются под абсолютно какие-то обычные обстоятельства. Так исторически сложилось, да? Вот, потому что Господь, он все-таки он не насилует историю, да? Он как-то вот это удивительно, как он так вот делает. Вот, хорошо, опять-таки, пример из Писания. Арестовывают апостола Павла. Господь ему накануне, ну, чуть ли не в первую ночь ареста, является ночью и говорит, что не беспокойся, будешь проповедовать о мне в Риме. Какой можно был вывод сделать этих слов Христа? То есть не беспокоиться, скорее всего, скоро меня освободят, и я поеду, как и планировал, в Рим проповедовать христианскую веру. И апостол Павел мог, наверное, так подумать, да? Что происходит в реальности? Павел находится в тюрьме 2 года. Вот, понимаете, вот обещание Христа, а давайте, это, может, дерзко звучит, но поставимся на место апостола Павла. Проходит неделя, две, ну ладно, месяц, полгода, ничего не меняется. Год прошел. Где исполнение того, что Господь сказал? 1,5 года прошло, ничего не меняется. 2 года спустя меняется прокуратор. Потому что проворовался, там проштрафился и влияние при дворе потерял. Из-за смерти родственника близкого, да? И, то есть, как будто бы, ну, вот все сложилось, вот как-то вот, как будто жизнь шла своим чередом. И где здесь именно вот, что это Бог устроил, да? Не видно, все как-то так замаскировано. Приходит другой прокуратор, более объективно, скажем так, настроенный, и отпускает Павла, оправдывает его. Но так вот, насколько я могу судить, просто потому, что он только что приехал, ему нужно было как-то вот, ну, проявить себя, в общем-то, и по закону поступить, и проблему разрешить, которая с Павлом, потому что на Павла уже судебная тяжба 2 года длится, да, и вот он как-то умным образом все это дело, как бы, разрулил, Павла отправил в Рим на суд к кесарю, в общем, все хорошо, вроде он по закону поступил, и с Павлом все хорошо, и опять-таки, вот так вот, а где здесь вот прямые такие чудеса, вот чтобы там, не знаю, там, Бог во сне явился там прокуратору и сказал, отпусти Павла. Ну, не было такого. Вот. Да, вот можно... И самое интересное, что человек мог и может и не видеть, что это рука промысла Божия, потому что все имеет вид обычных исторических обстоятельств.
Ну, знаете, к сожалению, есть еще такое странное поветрие. Возможно, оно исторически обусловлено тем, что, в общем, мы какой-то такой... Проходим период детско-подростковый после всего, что пережили в XX веке. я имею в виду в церковной жизни, иногда приходится слышать очень искренние, очень горячие рассказы людей, недавно пришедших в церковь и, скажем, приобщившихся к какой-нибудь благотворительной деятельности под эгидой какого-нибудь монастыря. И люди искренне с восторгом рассказывают, что вот именно там они научились тому, что вот монахи все делают по воле Божьей, и всегда, даже когда у них нету там, очевидно, ниоткуда взять средства на какое-то вот доброе дело, они говорят, Господь устроит, и Господь устраивает. Такое ощущение, что это такая вот детская игра. Человек впадает в состояние, когда он к вот этим очевидным с его точки зрения чудесам начинает относиться как к некому чему-то должному. И если убрать вот эту флёр вот этой романтической влюблённости в чудесную церковную жизнь, когда человек такой настроенности может столкнуться с вот тем, о чем вы говорили, с чем столкнулся апостол Павел в темнице, он может вообще полностью растеряться. Вот как избежать этой опасности?
Понимаете, в чем дело? Это, как апостол Павел говорит, возьмите щит веры, который поможет угасить все раскаленные стрелы лукавого. Вот почему важна как бы вера? А что это за раскаленные, то есть за огненные стрелы, да, за подожженные стрелы? Потому что они действительно, вот эти вот сомнения, которые тебя в этот период могут одолеть. А где вот, почему Господь не помогает, вот где это, где его помощь, где вот... А действительно, как вот не просто стрелы, а раскаленные стрелы, это очень как бы больно, и ожог оставляет, и ты думаешь об этом, и это тебе не дает покоя, да? Вот, и вот где взять вот ту веру, да, чтобы вот, тем не менее, пройдя через этот, скажем так, рой как бы огненных стрел, да, в конце концов, вот прийти к тому, чтобы и увидеть эту Божию, и укрепиться в этом. Но мне, например, вот я сам с такими ситуациями сталкиваюсь очень часто, вот, поскольку являюсь настоятелем храма, приходится много чем вопросов решать, не только касающиеся богослужения. И я это вот настолько как бы хорошо вижу, потому что действительно иногда есть какая-то сложность, проблема, касающаяся жизни прихода. И такое ощущение, что все двери закрыты, вот просто стена и никак, да. Вот. А потом вдруг вот, причем через продолжительное время, а потом вот что-то такое случается, что ты даже и просто, ну не знаю, ты просто открываешь рот, да, глаза, и удивляешься, как вообще такое произошло, откуда пришла помощь неожиданно, да.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, настоятель храма Ризоположения в Леонове. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».